Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – писатель, психолог, психиатр, доктор медицинских наук Николай Николаевич Богданов. Мы говорим сегодня о гениальности и помешательстве. И вот снова мы после определенного цикла вернулись к Достоевскому. Да? Вот, вернулись к тому, как все-таки мыслить Достоевского как обычного человека или как человека со особенностями, со странностями или как гения.
Вот. Конечно, Алексей Павлович, это был человек и со странностями, угу. и с особенностями, и гением. Дело в том, что, наверное, надо признать сейчас, угу. что талант как таковой, угу. а я понимаю его как некую монаду, вот самоценную, он до сих пор загадочен. Вот просто вот он есть.
Кстати, Флоренский где-то писал, по-моему, с Андреем Белым, что бывают люди гениальные, но не талантливые. Вот Андрей Белый и Бетховен, да? Бывает такое, что человек гениален, но не талантлив?
На мой взгляд, нет, но Борис Николаевич Бугаев, он, в общем, известный uh-huh. парадоксалист, поэтому uh-huh. я сейчас не буду
но касаться... Но бывает, что человек талантлив, но не гениален, это нормально.
Да, да, то есть но это просто сплошь слабая рядом, степень. Да? Ну, это uh-huh. не сплошь и рядом, всё-таки талант, это тоже не редкость, такая частая вещь.
Да, редкость.
Может быть, не такая уж и редкость, да. Это целая проблема, как проявить свои таланты.
Ну, человек умеет рисовать, но он не Репин.
Да, 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 да. Но весь вопрос в том, а что ему помешало стать Репиным? Отсутствие таланта или отсутствие работоспособностей? И потому что обычно говорят, ну, что такое успех в творчестве? Угу. Это 10% таланта и 90% труда.
Усиленным, напряженным постоянством, да, да, как да. Сальеро.
И вот, чтобы не забыть, угу. я хочу упомянуть, немножко отойти от угу. Федора Михайловича, но потом к нему вернуться. Был такой замечательный художник, он довольно известен, как бы в узких кругах, польский, Эдмунд Монсел. Чем угу. он интересен? Тем, что у него была шизофрения, причем она началась довольно поздно, она началась где-то после 30, по-моему, даже около 40 лет. Это все совпало с бомбардировками Варшавы в годы Второй мировой войны, и люди считали, что он после этого, как бы так сказать, поехал крышей. Что совершенно неверно, просто это совпало, потому что шизофрения – это эндогенное заболевание, растущее изнутри организма, но никак не связано с тем, что происходит вокруг. Но Монсел интересен тем, что в нем шизофрения пробила этот талант, который у него, несомненно, был. Я еще раз говорю, я талант понимаю как некую монаду. Почему я о Монсле говорю с такой уверенностью? Потому что его рисунки представляют интерес. Просто сами по себе, они действительно написаны талантливым человеком. Но повторю еще раз, если бы он не заболел шизофренией, что совпало с бомбардировками, все думали, что это последствия стресса, он не стал бы рисовать, он был просто владельцем магазина, вот так и торговал бы, вел какую-то обычную жизнь обывателя. Вот. И еще он интересен тем, что шизофрения окрасила его талант. У него все это какая-то стилизация такая декоративная, и в этом смысле очень такая какая-то вычурная, манерная.
Ну, то есть, условно, гениальность может соответствовать, соседствовать,
соседствовать,
да, с
помешательством. Соседствовать, да, соседствовать, да. И тогда вопрос только в том, угу. в том, окрашивает эта болезнь угу. талант или нет. У Монсла она, несомненно, окрасила, потому что, ну, чтобы наш зритель, читатель, слушатель себе представил, о чем идет речь, у него все рисунки – это такие стилизации узорные из лиц людей. Причем там лица могут быть мельчайшие, но каждый обладает своей индивидуальностью.
Филонов так писал и, у нас.
Ну, вот у них, культуре, вот у них и общее да, заболевание. Да. да. Я долго, mm-hmm. когда я столкнулся с Монслом, думал, кого он мне напоминает, пока наконец Павел не вспомнил, Филонов. Что это Павел Филонов. Да. Замечательная
совершенно вещь. Кстати, в самом начале передачи не поставили один очень важный вопрос. Вот гениальность, она в чем? То есть мы говорили о Достоевском, теперь вот мы говорим о художниках, да?
Ну, если грубо вот, говорить.
Поэты, наверное, бывают гениальные, композиторы. А вот не люди искусства, они могут быть гениальными?
Но
святой – это гениальный? Допустим, преподобный Серафим Саровский, человек с особым даром чувствования, восприятия Бога, да, с особым духовным даром – это гений? Почему-то мы вот привыкли в такой романтической парадигме говорить о гении только как о порождении мира искусств. В конце концов, ремесленник может быть гениальным, рабочий может быть гениальным, или гениальным может быть только писатель, художник, поэт, композитор.
Ну, вы заужаете тему, угу. Это получается, как бы так сказать, предмет отдельного разговора, потому что вся история человечества, угу. она, к сожалению, складывалась таким образом, чтобы гений воспринимался романтично, как я себе представляю. Угу. И ремесленник может быть гением? Конечно, тогда он будет художником уже. Угу. И он вступит в противоречие с окружающими, с окружающей его обстановкой, с окружающего мира, ему может директор завода сказать, или там старший мастер может сказать, мне не нужны твои тут
изыски. Ну, то есть мы смотрим на античные амфоры в музее, их делали ремесленники, а сегодня мы воспринимаем как гениальное произведение искусства.
Ну, я, например, нет. Я, например, нет, это просто массовое искусство. Угу. Понимаете, ведь в конце концов мастер может найти форму, такой, да, угу. она будет отливаться чисто угу. искусственным угу. образом. Мы, не зная этого, тоже воспримем это как результат угу. творения чьих-то рук. Если говорить о том, могут ли быть святые гениальными, то Серафим Саровский гениален не только своим предчувствием, предвидением, но и умением перенести, передать эти свои знания окружающим его людям. Вот в этом, наверное, его гениальность.
У меня был реальный случай с одним скульптором, да, который мне говорил, ну почему я должен уважать преподобного Сергия? Да? Он не написал ни одной книги. Вот он же не Достоевский. Он не Пушкин, у него нет ни книг, ни произведений искусства, он вообще ничего не написал, вот, но, тем не менее, мы поклоняемся, православные люди поклоняются преподобному Сергию как величайшему игумену земли русской, который сыграл какую-то, ну, ключевую роль в истории России после монголо-татарского ига, то есть стал собирателем России. Все-таки вот, может быть, или это совсем неуместно говорить по отношению к таким людям, гениально.
Конечно.
Да? Это что-то другое.
И мне жаль, да, этого mm-hmm. скульптора, потому что он искусственно mm-hmm. заужает тему, но mm-hmm. я бы ответил ему так, что если бы не Сергий Радонежский, mm-hmm. который действительно собирал mm-hmm. духовные силы еще mm-hmm. во время даже татаро-монгольского ига, если бы не он, и просто не было бы ни Пушкина, ничего, кончилась бы русская культура, как такая, как русский мир. И, ну, вот был такой Михаил Андреевич Ильин, у него замечательная есть книжка, он искусствовед, угу. профессор Московского университета, у него замечательная есть книжка «Искусство Московской Руси времен Феофана Грека и Андрея Рублёва», где он как раз показывает вот эти идеи такого вот как бы духовного обновления и очищения, потому что, конечно, русская земля лежала в разорении, а они, собственно говоря, способствовали ну, какому-то духовному возрождению Руси, когда люди просто поверили в то, что наступят лучшие времена, и своими силами, а не просто пассивно ожидая, своими силами привели к этим временам. И потом стала развиваться культура, не только духовная, не только религиозная, но и светская.
Цитата. Николай Бердяев. Смысл творчества. В начале XIX века жил величайший русский гений Пушкин и величайший русский святой Серафим Саровский. Пушкин и святой Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойное величие святости и величие гениальности несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным бытиям. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, что отняли бы Серафима.
Вы знаете, меня что в гениальности немножко настораживает. То есть я очень уважаю гениев и боготворю, да, в каком-то смысле. Но вот мы берем Андрея Рублёва преподобного, мы говорим, это гений. Троица Рублёва – это гениальное произведение духовного искусства. Ну, а потом мы говорим, а вот Дали и Кандинский – это тоже гении. Но ведь искусство Дали, оно далеко от искусства Рублёва.
Далеко он не гений.
Далеко по
потому
своему...
что он просто-напросто не гений, а бездарность. Не
шарлатан?
Не побоюсь этого слова, конечно. Но чрезвычайно умный, чрезвычайно образованный, очень ироничный человек.
И умеющий и монетизировать.
Умею, конечно. Uh-huh. Я все никак руки не доходит написать статью «Безумие – последнее прибежище бездарности». Uh-huh. Вот он понимал, что он... в живописи ситуации не сможет, и поэтому он вот очень умело, так сказать, прикидывался больным, буквально прикидывался, причем человек необыкновенно ироничный, вот его замечательная фраза, значит, в 5 лет я хотел быть поваром, в 7 лет пожарным, в 9 Наполеоном, с тех пор мои амбиции только растут, и я не хочу уже быть никем, кроме как Сальвадором Дали. Или его вот эта апокрифическая аудиенция, которую он учинил
Араму
Хачатуряну с голым видом, значит, в голом виде пробежав под его танец саблями.
Не пробежав, а выехав на лошади.
Ну, вот видите, тут разные истории, да. Значит, я слышал, что он бежал по, как бы, вестибюлю своего дома, там на лошади не проедешь, но в любом случае, поскольку звучал танец саблями, в руках была сабля, и сидел Хачатурян, можно говорить о том, что это нормальный человек, потому что он понимает смысл происходящего. Больной человек вышел бы абсолютно голый, не смущаясь своей наготы, не понимая ее, значит, почесал бы, значит, голову и сказал там, а, здрасте, там, ну, заходите. Видно было бы, что он не понимает ситуацию. В том-то все и дело. Вообще психиатрия, там есть даже такие разработанные представления о мнимом слабоумии и так далее, мнимом сумасшествии. И я не могу его назвать своим учителем, но я, в общем-то, застал еще Андрея Владимировича Снежневского, и он мне все время говорил, что, собственно, психотическую составляющую, скажем, шизофрению, ее нельзя симулировать. Норма, так сказать, будет как бы видна отовсюду. Нам показали фотографию, мы сразу посмотрели в глаза. Мы идем по улице, видим ноги человека, мы посмотрели в лицо, очень многое поняли в этом лице и пошли дальше. Больной шизофрении человек посмотрит на пуговицу, на рукаве, и ему этого вполне будет достаточно. И разработать даже методы анализа фотографий, когда зеркало клеится на глаз, и видно, что человек рассматривает.
То есть симуляция гениальности и симуляция сумасшествия – это еще и хороший способ прикрытия,
конечно,
для того,
конечно,
чтобы
разрешить себе какие-то этические
вольности. Да, я гениальный человек, поэтому у меня, может быть, сколько угодно жен, да, и я могу как угодно себя вести с женщинами, с мужчинами, с кем угодно, потому что я гениальный человек. А на самом деле речь идет не о гениальности, а просто о том, что человек симулирует вот эту гениальность.
Но надо обладать, все-таки, как психолог скажу, надо обладать, конечно, лошадиным здоровьем, чтобы, так сказать, не бояться вообще попасть в просак. Вот. Но люди, которые ценят искусство Дали, они, конечно, лишены всякого художественного вкуса.
Ну, это смелое высказывание, но я думаю, что как раз на радио «Вера» его вполне уместно сделать, потому что если бы мы с вами пришли на какую-нибудь другую радиостанцию, нам бы сказали, ну, вы посягаете на святое. А здесь...
Вы не представляете, сколько молодых девушек сказали мне в дружбе после того, как узнали, что я вот придерживаюсь таких мнений.
Но... Я не случайно привел пример Дали, потому что я был и в его имении, в Фигересе, в Испании, и у меня действительно ощущение, что это, ну, в каком-то смысле очень дутый величина в искусстве 20 века.
У него же нет композиции.
Он начинал неплохо, у него были какие-то ранние работы, на которые приятно смотреть, но вообще это болезнь, и болезнь, которая, к сожалению, может, наверное, многих людей просто реально имеющих особенно склонности к заболеванию...
У него не было болезни. У него была, если говорить о болезни, то у него была гордыня, у него была духовная болезнь. Ему не хватило, может быть, смирения. Я, правда, еще раз говорю, что я человек светский. Вот. И можно привести еще там ряд примеров, и, в общем-то, дутых величин, в общем, довольно много. Вот. Ну и время, самый как бы честный человек, да, она все расставляет по своим местам. Хотя тут тоже все несколько сложнее, потому что, например, Вивальди забыли, гениального композитора, надо было возрождать.
Вивальди, ну да.
Да, его как раз надо было возрождать. Да, да, да. Также и Рублев. До начала 20 века Рублев был неизвестен абсолютно. Хотя было предание о том, что это гениальный художник, но те иконы, если вы посмотрите искусствоведческие работы начала 20 века, они, которые ему приписывались, оказались не его руки.
Иисусный чин вообще нашли в каком-то сарае, то есть
в Звенигороде, знаменитый Звенигородский лей. Чин. Это не менее гениально, чем Троица, и вот это вот лик Спаса в силах из вот дейсисного ряда Звенигородского, это потрясающе, это вообще какая-то квинтэссенция, какая-то русская идея.
А меняется благородство. Представление о гениальности. Вот, может быть, допустим, гений опережает свое время. Вот в какой-то момент люди слушают симфонию, ну, условно говоря, там, Малера, да, или Бетховена, и говорят, ну, это какофония, это набор звуков. А через 50 лет это становится там любимейшим и исполняемым произведением. То есть меняется ли представление,
конечно,
меняется ли стандарт
меняются.
Гениальности?
Конечно, вкусы меняются, но все-таки, я думаю, истинные гении, они доступны всегда. как бы вкусы не менялись восприятию публики. Но, во всяком случае, я могу сказать, что вот когда я жил в Петербурге и ходил в капеллу на органные концерты, я понимал, что вот мне достаточно будет первого отделения, в котором Бах, а второе отделение, в котором там Малер тот же или Чурлёнис, например, мне можно спокойно уйти, потому что это несопоставимые вещи.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор медицинских наук Николай Николаевич Богданов, психолог, психиатр, писатель, литературовед. Мы говорим сегодня о гениальности и помешательстве. Вот к вам, как к психологу, вопрос. Вот был такой Чезаре Ламброзо, или Ламброзо, правильно, и так
произносит, можно и так, да? И так, да.
Который говорил о том, что у людей есть некая предрасположенность к преступному поведению. Да, что есть какой-то ген, который делает человека преступником, и вот с этим ничего не поделаешь, если он у тебя есть, и можно определить это только по форме черепа, по каким-то особенностям антропологического строения. Во-первых, можно ли это как-то связать с гениальностью? Есть ли такой ген гениальности в человеке? Вот посмотрел на человека и сказал, да, вот череп у него точно гения, там, или рука у него 100% гения, да? И вообще прав ли Ламброзо и является ли он авторитетным для современных психиатров?
Конечно, он не прав, но парадоксальным образом до сих пор авторитетен. Вот, и, ну, вы просто, может быть, не знаете. Дело в том, что Чезаре Ламброзо, он занимался еще и гениальностью непосредственно. И он первый, в общем-то, вот из мне известных, обратил внимание на некую связь гениальности именно с эпилепсией, потому что очень многие гении страдали этим заболеванием. Но, опять же, чтобы у слушателей не было превратного представления, ну, по крайней мере, о моей позиции, эпилепсия соседствует с гениальностью, но не порождает ее. Что касается прирожденной преступности, то это просто аморально, антинаучная, антиобщественная позиция. И здесь я, раз уж я высказался резко очень о Дали, мне ничто не мешает также резко высказаться о Чезаре Ламброзо, тем более, что меня много раз, я занимался, в общем, как бы, так сказать, биологической предрасположенностью к преступности, меня много раз обвиняли, еще, я думаю, не один раз обвинят в ламброзианстве. Но дело в том, что это противоречит основной концепции социума. Если у человека есть предрасположенность к сахарному диабету, например, или к тем же судорогам, общество должно создать ему условия, чтобы у него эти вещи не развились. Так вот, если у человека есть предрасположенность к преступности, то общество по определению должно создавать условия, чтобы эта преступная деятельность не развилась.
Ну, можно сказать, что всякий человек имеет наклонности к жестокости, в нем.
Ну, это мнение было распространено среди психиатров начала 20 века. Его разделял в том числе и Петр Борисович Ганушкин, очень, в общем, крупный психиатр. Я с ним, в общем-то, не согласен, и правильно сказать, здесь все сложнее и диалектичнее. Ну, может быть, у нас будет сейчас возможность несколько слов сказать, а все-таки давайте не забудем о Ламброзо, потому что Ламброзо-то, на самом деле, он считал, что этих преступников надо, ну, как минимум, изолировать из общества, а лучше просто элиминировать из него. Вот в этом его отличие, ну, скажем, от моей позиции и от той позиции, которую, мне кажется, должен развивать социум, потому что мы все связаны одним каким-то общим делом, и мы должны помогать друг другу. Теперь, если говорить о конкретике какой, ну что, в принципе, Ламброзо, он же конкретно называл признаки преступности врожденной. Что с точки зрения современной медицины это? Это стигмы, которые ослабляют адаптацию человека к обществу, потому что он каким-то вещам не может противостоять. Вот помните, мы в начале беседы сказали, что гений и злодейство несовместимы вещи, потому что он задолго предсказывает ситуацию до ее развития и может найти пути выхода бесконфликтно. Вот человек, у которого есть определенные стигмы, которые сказались на его психе, ну, маркируют особенность некой психики, ну, скажем так сказать, мягкую дебильность, то есть мягкую олигофрению. И чтобы не забыть, я скажу, что олигофрены, они не могут противостоять среде, нормальных, влиянию нормальных людей, поэтому они очень засасываются криминальным сообществом. И если ставится диагноз психиатрический олигофрен, то человек признан неподсудным. Потому что он не несет ответственность за свои вещи.
Ну, это уже вот та сфера, действительно, которая так, связана с...
как раз в нее и внедрился.
С юриспруденцией. Вот, нас интересует нет. больше применительно к гениальности.
Нет, нет. Алексей Павлович, ну, просто раз уж вы сказали, потому что Ломбразо прежде всего известен как автор идеи врожденных преступников. Но вот здесь одна очень важный момент. Один очень важный момент. Он ведь сам сидел в тюрьме. И вот не могу, так сказать, отделаться от ощущения, что всю свою остальную жизнь он пытался доказать, что он туда попал случайно, ища вот эти гены преступности или там признаки преступности, которых он хотел отмежеваться, от которых он хотел отмежеваться, показав, что у него-то их нету. Вот. Теперь, что касается гениальности и эпилепсии, вот на связь которых указал впервые как раз он, Ломбразо. Дело в том, что эпилепсия окрашивает талант, конечно, но каким образом? Почему так много, практически нет гениев шизофреников, потому что шизофрения обескровливает человека, разрушая его, и только вот отдельные личности, которым повезло, ну вот Филонов, упомянутый нам, они как-то могли сопротивляться болезни, хотя в его картинах мы видим проявление шизофрении, вот некую дробность восприятия мира, вот это огромное количество фигурок, которые все-таки в какое-то единое целое объединяются. А вот эпилептиков действительно много. И я долгое время рассуждал на эту тему. Оказывается, что вся вторая половина XIX века, весь русский роман, то есть Достоевский, Толстой, Тургенев, Лесков, Гончаров, они как-то связаны с эпилепсией. Некоторые просто эпилептики. Тургенев, несомненно, эпилептой, имел родного брата Сережу, эпилептика. У Льва Николаевича Толстого были припадки просто эпилептические. Другое дело, что они были абортивные, то есть такие как бы частичные, неполноценные, и поэтому о них мало кто знает. Но почему, так сказать, такая связь существует? Только по одной, на мой взгляд, причине. Что если талант соседствует с эпилепсией, то эпилепсия награждает своего как бы обладателя лошадиной работоспособностью. А ведь что такое написать какое-то произведение, тем более такие романы, как «Война и мир», например, или «Братья Карамазовы»? Надо обладать лошадиным здоровьем и работоспособностью. Вот поэтому эти вещи и соседствуют.
И упорством определенно.
Конечно, конечно, конечно. Причем, если мы посмотрим на родственное окружение Достоевского, то там интересная особенность возникает. Среди его родственников были, конечно, литературно одаренные люди, просто литературно одарённые, ну, например, сын. Правда, от него практически ничего не осталось, потому что он все, что он создавал, он уничтожал.
Ему на детях природа
не
отдыхает.
Нет, нет. Вот понимаете, на нем-то она не отдохнула. Просто он не хотел соперничать с отцом. И в этом какое-то, на мой взгляд, глубочайшее уважение Федора Федоровича по отношению так, к литературному наследию его отца. Вот. Но среди родственников Достоевского были люди, которые лишены были литературного таланта, но обладали непреодолимым желанием писать. То есть они были графоманами. И вот мне кажется, вот это наблюдение позволяет нам сделать вывод, что гений отличается от нормы не только тем, что он может что-то делать лучше большинства окружающих, но и тем, что у него есть непреодолимое желание это именно делать. И вот здесь мы опять вспоминаем 10% таланта, 90% труда.
Ну вот хорошо, а поскольку мы уже подходим к концу передачи, я хочу такой вопрос задать. Вот церковь, она нам говорит, смиряйся, да, вот гордыня, да, молись, а ведь гений не может смиряться. Смирившийся гений – это человек, убивший в себе гения.
Нет, нет.
Возможно ли быть гением в церкви?
Конечно.
И каков тот идеальный организм или идеальное общество, которое, ну, если не порождает гениев, то, во всяком случае, поддерживает способность человека к подлинному творчеству?
Ну, дело в том, что вот церковь, мне кажется, и должна, в особенности православная церковь, ну, я думаю, что вообще христианская.
А как сочетать это... смирение, трезвение и вот этот порыв творчества?
Ну, вот, мне кажется, так и сочетать, значит, просить в молитвах сил у Бога, вдохновения, удачи, в конце концов, какое-то признание, а на общину церковную, ведь когда мы молимся в храме, Бог приходит не и к каждому отдельному, но вместе с тем и ко всей общине, вот на них опереться, на эту братскую любовь, на, может быть, даже какое-то снисхождение, мне кажется, что вот это, так сказать, утрированное романтическое такое отношение, такое байроновское гению, которое может себе позволить все что угодно, мне кажется, что это неверно.
Вот в русской культуре XIX века был отец духовный отец Гоголя, да. Отец Макарий, по-моему, да, Ржевский, который...
я помню только врача Тарасенко.
Смирял его, да, смирял и говорил, что ну не надо, ну зачем все это творчество, да? Ну вот... к чему писать второй том «Мертвых душ», все это мирское? А был архимандрит Федор Бухарев, который... отец Матвей, да, отец Матвей, Гоголь и отец Матвей, у Мережковского была работа. А был отец Федор Бухарев, который говорил, что вот Господь, он приемлет Творца, и он искупает его грехи, даже будущие грехи. То есть он дает Творцу как бы кредит, твори, не бойся ошибаться, да, все, что ты творишь, то ты творишь от Бога. И архимандрит Федор Бухарев приветствовал и роман «Что делать» Чернышевского, и роман «Отцы и дети» Тургенева, и картину Иванова «Явление Христа народу», потому что он в творчестве, в художественном, в гениальном, видел вот эту искру Божью. Кто из них прав? Отец Матвей или архимандрит Федор?
Ну, конечно, архимандрит Федор. Просто если вы хотите моего комментария, чего мне бы не хотелось на самом деле делать, то, ну, священник, он же тоже человек, он тоже может заблуждаться. Вот. Во всяком случае, трагедия Гоголя, она действительно трагедия, у меня есть статья, ее, правда, все забыли, называется «Фотография Гоголя», я пишу, что это колоссальнейшая трагедия и загадка, трагическая загадка, почему вот Гоголь ушел, причем ушел вот, ну, получается, что как бы исчерпав себя, и в этом смысле ему никто не мог помочь, и я как врач, естественно, присоединяюсь к этому Тарасенко, вот он что-то пытался делать, и было видно, что его отчаянные попытки, они только ухудшают состояние пациента, и вот не дай бог оказаться на его месте и испытать ту же самую беспомощность. Но просто мне кажется, что Гоголя погубил именно творческий кризис.
Причем последняя его книга, «Лебединая книга», «Выборные места из переписки с друзьями», это была очень христианская, светлая, вот в каком-то смысле примиряющая его с,
ну, ее никто не понял.
С миром книга. Ее никто не понял, его обозвали сумасшедшим, да. Аксаков его прямо рассказал, что это герой записок сумасшедшего, который Гоголь сам написал. И после «Выборных мест» Гоголь как бы вообще замолчал. То есть,
нет, он писал «Мертвые души», но он сжег их, как мы знаем, поэтому на самом деле то, что он там написал, нам сейчас недоступно, осмысление, те черновики, которые сохранились, ну, не в прямом смысле этого слова, а какие-то фрагменты, где образ Петра Петровича Петуха, это потрясающий по уровню художественно текст, который сопоставим с первым томом «Мертвых душ». Просто я еще раз говорю, что вот творческий кризис, он может погубить творческую натуру, гения, и в этом смысле ему не поможет ни священник, к сожалению, и иногда так бывает, ни врач. В то же время мы знаем, что именно творческое начало, оно позволяет человеку вырваться из тисков, его сковывающих. Буквально Достоевский ведь преодолел страсть к рулеточной игре, что в принципе невозможно, это я вам скажу, как психолог в области, специалист в области психологии зависимости. А Булгаков преодолел морфинизм, который вообще неизлечим.
Михаил Булгаков.
Да, Михаил Афанасьевич. Вот. Именно потому, что это были гениальные писатели. И, кстати, Достоевский эпилептик, например, вот его загадка для неврологии, например, в том, что он не деградировал, как эпилептик. Большинство эпилептиков, не лечась, не деградирует. Другое дело, что сейчас этого не происходит, потому что сейчас очень хорошо разработана лекарственная поддержка, надо только ее принимать. А во времена Достоевского ничего этого не было. И он не просто не деградировал, он писал свои гениальные романы, потому что он был гениальным писателем. И вот эта загадочная монада, она до сих пор пока еще недоступна нашему осмыслению, пониманию, но, может быть, со временем, когда-то не мы, но наши потомки, может быть, даже не в первом и не во втором поколении от нас отстающие эту загадку разгадали.
Мне кажется, что вот здесь мы не упомянули сегодня одну книгу писателя, философа, который пытался для себя решить этот вопрос, как можно быть гениальным в церкви, как можно оставаться творцом и при этом быть искренним христианином. Это Николай Александрович Бердяев, его «Философия творчества». Вот, то есть смысл творчества, работа 1916 года, где он говорит о том, что человек ведь, по сути, это образ Божий, а как образ Божий он несет в себе и свободу, и как подобие он несет в себе творчество, способность продолжать дело творения, и каждый продолжает это так, как ему дано, как ему попущено. Кто-то стоит у станка, да, а кто-то Рафаэль Рафаэль там пишет прекрасные картины. И вот Бердяев пытается примирить гениальность и христианство, церковное христианство. Но в этой попытке увидели дерзость. Кто-то сказал, что ну, это вот такое не совсем православное, да, это гностическое христианство. А ведь, мне кажется, ответить на этот вопрос, как возможно творчество в церкви, как возможно гениальность в церкви, это большая задача.
Цитата. Николай Бердяев. Смысл творчества. В жертве гения, в его творческом исступлении, нет ли иной святости перед Богом, иного религиозного делания, равнодостойного канонической святости? Я верю глубоко, что гениальность Пушкина перед людьми, как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Творчество гения есть не мирское, а духовное делание. Для божественных целей мира гениальность Пушкина также нужна, как и святость Серафима.
Мы сегодня с Николаем Николаевичем Богдановым, с психологом, психиатром, поговорили о том, как соотносится гениальность и болезнь, гениальность и помешательство, и пришли к выводу, что все-таки это разные вещи, их нельзя объединять. Гениальность – это особый дар Божий, дар художнику, творцу, который должен отвечать и быть ответственным за этот дар, должен беречь его. Я очень благодарен вам за эту беседу, необычную для нашей программы, но очень содержательную, на мой взгляд. И до новых встреч в эфире «Радио Вера».
Спасибо и вам. До новых встреч.
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.